20 веку Российская империя достигла естественных пределов. С севера – Ледовитый океан, с запада – великие европейские державы, с юга – непроходимые горы и пустыни, с востока ограничивает Тихий океан. Лишь к югу от Дальнего Востока нет природных преград, а страны-соседки явно слабее России.
Владивосток – замерзающий порт. Протянув сюда Транссиб, укрепившись, почувствовав себя великой тихоокеанской державой, так логично захватить территории к югу, где судоходство круглый год.
Дряхлый феодальный Китай, агрессивные соседи рвут на куски, соперничая друг с другом. Русские вытесняют арендаторов японцев с Ляодунского полуострова и арендуют его сами на 25 лет.
Сходи на базар и узнай цены на рис и на верблюдов.
Побережье китайского Ляодунского полуострова не замерзает. Конечно, аренда – это только для проформы. На самом деле русские обустраиваются здесь навсегда. Весь северо-восток Китая, Маньчжурию, собираются сделать своим протекторатом, а Ляодунский полуостров под названием Квантунской области становится административным центром российского Дальнего Востока.
На Ляодуне русские основывают два города – Порт-Артур, тогда порт приписки нашего Тихоокеанского флота, а сейчас Люйшунь, база китайского ВМФ, и открытый торговый центр – город Дальний.
Китайский город Далянь, бывший русский город Дальний. В русские годы сюда проводят ветку Транссиба и строят огромный глубоководный порт. Местная администрация называется как положено – городская управа. Здесь сейчас выходят только китайские газеты, есть еще английские бизнес-вестники, а тогда единственное выходившее здесь издание – русская газета. Ее с запалом первопроходцев называют «Новый край».
Собираясь соперничать в Корее, Россия и Япония открыто готовятся к бою. В Петербурге этому даже рады. Гарантированные успехи на фронте поднимут популярность власти в тылу.
Министр внутренних дел Вячеслав Плеве. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война.
Корабли на рейде Порт-Артура давно ждали гостей, и в ночь на 27 января 1904 года русские даже видят японские корабли в лучах прожекторов, но принимают их за своих. Японцы подкрались на 600 метров. Это как до этого теплохода. Ночная торпедная атака дырявит три русских корабля. В Порт-Артуре слышали взрывы с моря, но город подумал, учения идут, и продолжал мирно спать до утра, пока совсем не рассвело.
У японцев двукратное превосходство в боевых кораблях. Командующий русской эскадрой вице-адмирал Степан Макаров гибнет на подорвавшемся на мине броненосце «Петропавловск». После очередного боя затонувшие русские корабли японцы поднимают и вводят в строй. И знаменитый крейсер «Варяг», героически затопленный своей командой в первый день войны, тоже потом служил неприятелю.
Японцы стремительно высаживаются на материк. К войне на суше русские тоже не готовы. Город Дальний оставляют без боя, подарив противнику целехонький порт, 50 судов, 100 складов и 400 вагонов.
Невелика была бы польза, если б и сохранили. За полтора года войны российское интендантство разворовало 6 тысяч вагонов с грузами для армии. Военное командование бездарно отступает после главного сражения войны у маньчжурской столицы Мукдена. Порт-Артур сдает с гарнизоном, боеприпасами и месячным запасом провианта. Это первая наша война с применением пулеметов, а боевой строй слишком плотный, и японский огонь косит русских в местах с названиями Лаоян, Шахэ, Вафангоу.
Лев Толстой о Николае II в памфлете «Одумайтесь». Несчастный, запутанный молодой человек, признаваемый руководителем 130-миллионного народа, благословляет на убийство войско, которое он называет своим, для защиты земель, которые он с еще меньшим правом может называть своими.
Мелодия «Амурские волны» про волны Амурского залива в Тихом океане, а потом написали слова про волны реки Амур. Первую в 20 веке русско-японскую войну затмили собой две мировых, и эхо прошедшей войны, оно в самых щемящих русских вальсах, про диковинные места, в которых обычный подданный империи отродясь не был и не побывает. Карликовые дубки на склонах холмов, так не похожих на среднерусские, на сопках Маньчжурии. Ночь, тишина, лишь гаолян шумит. Спите, герои, память о вас, Родина-мать, хранит. В России идут антивоенные демонстрации. Властям желают поражения, как ровно полвека назад в Крымскую войну. После очередной победы японцев петербургские студенты открыто с телеграфа шлют поздравительные телеграммы в Токио японскому императору. Посланная из Петербурга на Дальний Восток на подмогу эскадра контр-адмирала Рождественского идет через полмира вокруг Африки 30 тысяч верст. До места добрались поздно, когда спасать уже некого, надо спасаться самим. Без всякого плана боя, просто с задачей прорваться во Владивосток к своим. Русская эскадра встречается с японской в проливе Цусима. В пролив вошли 14 мая 1905 года, в годовщину коронации Николая II. На кораблях подняты праздничные флаги, личный состав в парадной форме. В отличие от японских, русские корабли разных типов, и они не могут вести огонь одновременно по одной точке. К тому же у японцев превосходство в скорости и дальнобойности орудий. Они по очереди расстреливают всю русскую эскадру. Ко дну идут броненосцы «Ослябя», «Суворов», «Бородино», «Александр III». Кажется, что с ними тонет вся русская история. Пять тысяч человек гибнет в воде, 5 тысяч попадает в плен. Из 33 кораблей эскадры во Владивосток пришли 3. Снова Николаевская Россия. И снова катастрофа на море. Для прадеда Николая I это был Севастополь, для правнука Николая II – Цусима.
Германский кайзер Вильгельм II в письме Николаю II. «Когда нация шлет своих сынов на фронт только потому, что этого хочет царь, это страшное бремя. Ты удивленно спрашиваешь – война не популярна? Не может быть. Я могу тебе только сказать, война очень непопулярна во всех классах России.
Война проиграна и на фронте, и в тылу. Переговоры японцев с председателем Комитета министров России Сергеем Витте проходят при посредничестве президента США Теодора Рузвельта. За это он получит Нобелевскую премию мира. Россия теряет все свои приобретения в Маньчжурии, но не платит унизительную контрибуцию.
Какого документа? К моменту заключения мира японцы уже захватили весь Сахалин. Но по подписанному Витте договору Япония получает остров не целиком, а только южную его часть. Границу проводят по 50-й параллели. Это лучшее, чего можно было добиться, и Витте получает титул графа, однако при дворе его встречают насмешками и прозвищем «граф полусахалинский». Азиатская страна победила европейскую. С того времени Япония – великая держава, первый тихоокеанский дракон, а Россия будет жить с оглядкой на Дальний Восток, но не усвоив правила «посеешь войну, пожнешь революцию». Русско-японская война в фольклоре – это, как тогда говорили, жалостливые куплеты. Их пели попрошайки в поездах. «Синее море, белый пароход, сяду, поеду на Дальний Восток. На Дальнем Востоке пушечки гремят, русские солдатики убитые лежат». И первая в истории издевательская переделка государственного гимна России «Боже, царя храни». «Боже, царя возьми, нам он не нужен, в лоб он контужен японцами».